Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, писатель и житель Нью-Йорка с почти полувековым стажем, автор подкаста «Генис. Взгляды из Нью-Йорка», в котором мы всегда обсуждали новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Этот сезон подкаста, однако, особенный. Вторжение путинской России в Украину требует радикального переосмысления мировой ситуации в самых разных аспектах. Отвечая на вызов времени, эти подкасты предлагают опыт интеллектуального освоения новой реальности. Сегодня мы поговорим о том, как война отразилась на жизни Академии, о том, как сейчас преподавать язык агрессора американским студентам, которые знакомятся с Россией не только по Пушкину и Толстому, но и по новостям из Бучи и Мариуполя. Обо всем этом мы беседуем с профессором Принстонского университета, славистом Ксаной Бланк. За свою уже далеко не короткую жизнь я никогда не переживал таких трудных дней, как те, что наступили 24 февраля. Конечно, это нельзя сравнивать с бедой, которая обрушилась на несчастных и героических украинцев, защищающихся от агрессии. Вместе со всем миром, сострадая жертвам этой войны, я не могу не думать о том, что виновной в ней стала родина моего языка. И это ложится двойным бременем на каждого, кто им пользуется и никогда от него не избавится. Неудивительно, что когда началась украинская война, я, как и многие друзья и коллеги, пишущие по-русски, вместе с горем ощутил глубокое разочарование во всем, чем занимался всю жизнь. Казалось, что наши книги ничего не изменили, никому не помогли и никого не переубедили. Во всяком случае, ту большую, если даже и не большую часть соотечественников, которые поддерживают путинскую агрессию. Чтобы осознать нашу ситуацию в контексте, я, как всегда это делаю, обратился к истории. Дело в том, что я просто не умею жить без прошлого, хотя я понимаю, что оно никогда не повторяется буквально. Но если обстоятельства места и времени разнятся, то реакция знаменитых людей остается актуальной. Поэтому я вспомнил об опыте немецкой антифашистской эмиграции в Америке не в первый раз. Когда почти полвека назад я перебрался в Америку, то искал примеры для той жизни, что собирался вести под рубрикой «Русская литература в изгнании». Вполне естественно, что я нашел урок у немецких писателей. Они бежали в Америку от фашистов, как мы от коммунистов, и создали свою версию бесцензурной словесности, о которой мы все мечтали. Самым известным из них был Томас Манн, нобелевский лауреат и живой классик. Он представлял все лучшее, сложное и противоречивое в германской культуре. И говорил так: «Немецкая литература там, где я». Понятно, что спросу с него было больше, чем со всех остальных. Самым важным для меня тогда были его письма американской поры, демонстрирующие эмигрантский опыт обращения великого писателя с родным языком, на котором, кроме него, говорил еще и Гитлер. Так, в ноябре 1938 года, сразу после «Хрустальной ночи» еврейского погрома, потрясшего Запад, Томасу Манну пришлось отвечать на один непростой вопрос. Профессор немецкой кафедры Хантер Калледж Анна Джекобсон пожаловалась писателю. Ее питомцы, цитата, «стали сомневаться в том, что имеет смысл изучать культуру народа, среди которого вроде бы беспрепятственно творятся столь гнусные дела». Добавлю в скобках, что передо мной схожие вопросы встали не только сейчас, но и тогда, когда в начале вторжения Советского Союза в Афганистан мы с Довлатовым и Валем отвечали на них будущим славистам со сцены того же Хантер-колледжа в Нью-Йорке. Томас Манн написал фрау Джекобсон учтивое письмо, в котором осудил, как он писал, истребительный поход против евреев и встал на защиту немецкого духа, сделавшего для культуры человечества много великих и удивительных дел. Этим он мягко корил студентов, продолжил цитату. «Нельзя бросать уроки немецкого языка из-за того, что некомпетентные правители публично дискредитируют его в данный момент». К тому же, продолжал он, невозможно считать ужасные преступления делом рук народа, как ни стараются их выдать за таковые режимы. Конец цитаты. С последним он, пожалуй, поспешил. Чуть позже, когда Гитлер молниеносно захватил Францию и немцы упивались победами, Гестапо жаловалось, что им нечего делать, потому что в стране практически не осталось недовольных. Во время войны Томас Манн радикально пересмотрел свое отношение к невинному народу и в своих радиовыступлениях много говорил о немецкой вине. Более того, когда кошмар кончился, он объявил, что все вышедшие при нацистах книги нужно пустить под нож, ибо они запятнаны стыдом и кровью. Это означало, что настоящий, честный немецкий язык сохранился только там, где им не пользовались нацисты – в эмиграции. Сегодня этот исторический экскурс оказался поразительно своевременным. Чтобы обсудить поднятые тогда, но предельно актуальные сегодня проблемы, я обратился к Санни Бланк, профессору того же Принстонского университета, где перед войной жил Томас Манн. Его дом до сих пор стоит в этом чудном городке. Ксана – давний друг, сестра Сергея Довлатова. Мы с ней вместе работали в «Новоамериканце». Сейчас она много и плодотворно работает в славистике. Ей принадлежит несколько книг, вышедших на английском и русском языках. Одна из них – развернутая интерпретация загадочной повести Гоголя «Нос». В своей монографии Ксана показывает, что это рассказ не столько о майоре Ковалеве, сколько о русском языке, ибо вся повесть рождается из искусно разрушенных, вокализированных идиом. Сегодня, однако, перед ней, как перед всеми зарубежными славистами, стоят другие и очень болезненные вопросы. Как преподавать американским студентам язык агрессора, наш родной язык? Ксана, что означала для вас война? Какой была ваша первая реакция?
Первой реакцией был шок. Несмотря на то, что велись разговоры о возможном вторжении в Украину, никто из моих знакомых и близких в это не верил. За несколько дней до вторжения было ощущение абсолютно нормальной жизни. Более того, 12 февраля в Петербурге была установлена табличка «Последний адрес» на доме, в котором жил Исаак Мечик, мой дед и дед Сергея Довлатова. Дед наш был расстрелян в 1938 году и посмертно реабилитирован. И на фоне закрытия мемориала это событие мне представлялось знаковым. И вдруг, меньше чем через 2 недели, началась война.
А как отреагировали на войну студенты и как начальство?
Шок испытали все, и преподаватели, и студенты. Не думаю, что кто-то из моих коллег почувствовал свою вину или ответственность за то, что произошло. Все они либо американцы, либо люди из России, длительное время живущие в Америке. Но мы преподаем язык, литературу и культуру этой страны. И в этом смысле являемся ее представителями, которые в аудитории находятся потому, что могут студентам объяснить то, чего они не знают или не понимают. А когда ты чувствуешь, что ты сам не понимаешь, что происходит в стране, которую ты в некотором роде представляешь, идти в аудиторию трудно.
Что изменилось для вас в профессиональном плане?
Кардинально изменить курсы, которые мы на тот момент вели, мы не могли. В американской академии принято идти по заранее составленной программе курса, это так называемый syllabus. На одном из курсов, которые я вела этой весной, студенты читали поэзию и прозу, связанную с историческими событиями 20 века, революцией, первой эмиграцией, сталинскими репрессиями. И мы читали и обсуждали поэму «12 блока», стихи Цветаева, «Реквием Ахматова» и рассказ Набокова. Таким образом, тема политической агрессии уже до этого обсуждалась, поэтому с этими студентами мне было легче говорить о происходящем. А вот с другим курсом было сложнее, потому что это был курс по русским волшебным сказкам. А сказки – жанр вообще не очень-то хорошо знакомый американским студентам. В Америке и Англии очень сильны представления о том, что сказки детям читать не следует. В волшебных сказках много смертей, насилия, обманов и всего прочего. И многие считают, что маленьким детям об этом читать не нужно. Но моя цель была показать, что сказки составляют важное наследие культуры, и студенты воспринимали их с открытой душой и интересом. Мы обсуждали разные подходы – антропологический, психологический, формалистский и так далее. Изучали они морфологию сказки Владимира Пропа. И вот 24 февраля студенты должны были прочитать дома сказку «По щучьему велению». Мы говорили с ними о том, что младший брат в сказках всегда дурак, тем не менее, всегда он лучше всех становится героем. Емеля не только дурак, но и лентяй, который не слезает с печи и так далее. Но в тот день конец сказки неожиданно оказался актуальным, когда Емеля с помощью волшебной щуки достигает всего, чего ему хочется, даже превращается в красавчика. Концовка такая. Царь его спрашивает, кто же ты такой, добрый молодец? Емеля отвечает, а помнишь дурачка Емелю, как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку смолить, в море бросить. Я тот самый Меле, захочу все твое царство, пожгу и разорю. И дальше говорит царь, сильно испугался, стал прощения просить. Женись на моей дочери, Мелюшка, бери мое царство, только не губи меня. Вот как такую концовку интерпретировать? Я сказала студентам, думайте сами.
Среди принцевских студентов есть этнические русские. Каково им приходится сегодня?
Согласно российской пропаганде, русских студентов за рубежом прижимают и выгоняют из университета. В действительности все совсем наоборот. Тем, кто не хочет возвращаться в Россию, администрация университета старается помочь продлить учебные визы. У меня студентов из России нет, но есть дети от смешанных браков. У одного мальчика, например, отец американец, мама русская. И мамы в Петербурге родственники, которые смотрят телевизор и верят пропаганде. Мальчик переписывался с двоюродным братом, живущим в Петербурге, радовался, что теперь может общаться с ним по-русски, планировал поездку в Петербург, но в один момент все изменилось. Есть другой студент-американец, который женат на русской. Есть девочка, которая родом из России, но выросла в Англии. Думаю, что всем им очень трудно, но по-разному. По университетским правилам психологическую помощь студентам оказывают не преподаватели. Ее оказывают специалисты, у которых в этом есть профессиональные навыки. Поэтому психологическую помощь в университете оказывает отдел, который занимается эмоциональным здоровьем студентов, то есть медицинский офис.
Российская пропаганда много говорит об отмене русской культуры в Америке. Вы, можно сказать, на передовой. Есть основания для таких утверждений? Чувствуете ли вы отторжение от русской культуры?
Ответ очень короткий. В русскую культуру в американских университетах никто не отменял. Преподавание русской литературы, истории, культуры продолжается и будет продолжаться. Никаких директив по поводу их отмены от администрации нам не поступало.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст Александра Гиннеса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы говорим о том, как война в Украине отразилась на жизни Академии, о том, как сейчас преподавать язык агрессора американских студентов. Об этом мы беседуем с профессором Принстонского университета, словистом Ксаной Бланк. Как быть с русской литературой, которую многие сегодня обвиняют в имперском характере, называют колониальной? Следует ли переосмысливать это наследие в связи с агрессией путинского режима?
Это вопрос, мне кажется, сложный. Когда я впервые услышала в марте-феврале такой упрек от украинца, что, мол, Лев Толстой империалист, я тут же возразила, что Толстой никакой не империалист, что Толстой был пацифистом. Но потом я задумалась и поняла, что упрек в колониальности русской литературы все же имеет под собой основание. Я несколько лет занималась Достоевским и какое-то время переписывалась с одним афонским монахом, американцем греческого происхождения, который очень интересовался Достоевским и Бахтиным. Кстати, его монашеское имя было Зосима. И когда в 2010 году у меня вышла книжка о Достоевском на английском, я послала ее Зосиме, и она ему очень понравилась. И после этого вдруг в одном из писем он меня спрашивает, что я думаю по поводу высказывания Достоевского «Константинополь рано или поздно ли должен быть наш?». Я ему тогда ответила, что публицистические произведения Достоевского совсем не так важны, что Достоевский прежде всего интересен как писатель и религиозный философ. А вот теперь я думаю, что монах задал очень интересный вопрос, о котором имеет смысл подумать. Или другой вопрос, который нередко возникает, об антисемитизме Достоевского. Я помню, как однажды на конференции он был задан из зала, и докладчик, известный американский достоевсковед, ответил на этот вопрос так. Достоевского нельзя упрекать в антисемитизме. Он не только евреев не любил, он также не любил поляков, французов, англичан. Все дружно засмеялись. И тогда мне это показалось очень остроумным высказыванием. А сейчас я думаю, а что же в этом хорошего, что Достоевский всех не любил? Евреев, поляков, англичан. Тютчев очень точно сказал, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И я думаю, Достоевский с Тютчевым наверняка бы согласился. Если вы помните, в «Братьях Карамазовых» старец Зосима говорит о всеобщей ответственности, о том, что каждый за всех и за все виноват. И объясняет он это так, это цитата, «Ибо все как океан, все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается». И дальше он объясняет уже своими словами, дает пример. Вот ты прошел мимо ребенка, посмотрел на него злобным взглядом, а ребенок этот взгляд впитал и впитал злобу в свое сердце. Все это не означает, что нужно сносить памятники Достоевскому и переименовывать то, что его именем названо. Это, я думаю, означает другое. Переосмысление культурного наследия необходимо. И прежде всего необходимо делать определенные коррекции в преподавании. Вы знаете, недавно в России два книжных магазина совсем недавно провели опрос молодежи онлайн о том, кто, по их мнению, является самым отвратительным литературным персонажем. Ответили 600 читателей. На первом месте по отвратительности оказалась помещица из повести Тургенева Муму.
Правильно, я понимаю, Муму жалко.
А кто на втором? Угадайте, кто на втором?
Не знаю, Свидригайлов?
Анна Каренина.
А ее-то за что?
22%. На третьем месте Гумберт Гумберт из романа Набокова «Лолита», 19%. Угадайте, кто на четвертом?
Нет, сдаюсь.
Евгений Онегин, 17%. Пятое место заняла Наташа Ростова, 16%. То есть 96 молодых людей в России написали, что Наташа Ростова – отвратительный персонаж. О чем это говорит? Вряд ли о состоянии умов русской молодежи. Я думаю, что это говорит о состоянии преподавания русской литературы в русских школах. Школьная программа ведь была установлена чуть ли не в сталинское время. Нельзя 80 лет твердить об обаянии Наташи Ростовой. Нельзя бесконечно восторгаться широтой русской души и умиляться тому, насколько могуч и велик русский язык. Необходимы новые темы, новые подходы, новые интерпретации. Необходимо уделять внимание парадоксам и противоречиям, даже если они болезненные. В конце концов, роль литературы не только в том, чтобы удовлетворять этнографический интерес к прошлому. Интеллектуальная молодежь хочет знать, что культура и литература прошлого может нам сказать о сегодняшнем дне, о сегодняшнем состоянии умов, о сегодняшних проблемах. В этом переосмыслении классики, я думаю, состоит основная задача для преподавателей.
Очень интересные факты вы привели. Я думаю, что это все связано, как совершенно правильно вы же и сказали, с занудностью школьного преподавания. В конце концов, когда мы только и слышим про лишнего человека Онегина, это так надоедает, что мы начинаем его ненавидеть. Я могу это понять. Но это, конечно, несправедливо. С другой стороны, литература не о справедливости. Литература о глубине и точности. Сам я думаю, что русскую литературу отменить нельзя, потому что она давно уже не стала русской. Это литература вообще, как Гомер, Диккенс или Шекспир. Поэтому смешно говорить, что можно отменить Чехова, если он в репертуаре каждого театра в мире. И что бы ни говорил Достоевский о евреях, это его не отменяет, мы его любим не за это. Как и Гоголя, кстати. Вот самый простой ответ. Кроме всего прочего, Достоевский бесконечно противоречит сам себе, как мы знаем из Бахтина. В этом диалогизме заключается главное достоинство его. Но я согласен с вами. Правильная идея переосмыслить весь учебник русской литературы. Когда-то мы с Валем сделали такую попытку, написав родную речь. Нам не могли ее долго простить. Я понимаю, это очень обидно, когда меняются стереотипы. Вспомните, что было, когда Синявский написал «Прогулки с Пушкиным». Господи, как его долбали за это. Но ведь не было лучшего друга у Пушкина, чем Андрея Донатовича. Но поговорим о другом. Оксана, в эти дни и недели Америка заново открывает Украину. Теперь уже никто ее не спутает с Россией, как это бывало раньше. Вы помните, что в наше время, в третьей волне эмиграции, мы все были русскими. Евреи, армяне, украинцы, грузины, якуты. Все назывались одним словом – русские. Теперь это уже не так. Что Академия и лично вы делаете для того, чтобы ввести в образование американских студентов украинский сюжет?
Ну, я знаю, что Принстонский университет пригласил нескольких дипломированных украинских преподавателей. Они будут вести курсы, им будет оказываться помощь и с жильем практическое, и с устройством детей в школы. На нашей кафедре будет читаться курс по украинской поэзии. Я, когда начала свою надежду, сделала то, что смогла в этом смысле, познакомила студентов с украинским алфавитом. Украинского языка я не знаю, но как филолог различия между русским и украинским объяснить сумела, и студентам это было интересно. На курсе по сказкам дала им две сказки на украинском языке из тех, что они уже прочитали по-русски и знали сюжет. И мы обсуждали лексические различия между русскими и украинскими сказками.
Сейчас происходит грандиозный сдвиг сознания. Алексей Арестович, представитель украинского президента, которого я слушаю каждый день вместе с миллионами других его поклонников, он самый популярный персонаж в медиа, по-моему, сегодня. Арестович говорит, что в Украине меняется архетип жертв на архетип героев. Как вы думаете, как это сказывается на статусе украинского языка и украинской литературы?
Я думаю, что если продолжить сначала разговор о преподавании русской литературы, я думаю, это очень скажется на преподавании русской литературы, где всегда сочувствие было на стороне жертвы. Это как бы один из таких пафосных гуманистических моментов. Вот. И теперь это все перевернулось. И поэтому преподавать будет, конечно, сложнее. И мне даже трудно представить себе, в каком направлении будут идти люди, беря ту же классику или в поисках новой украинской литературы, которую я плохо знаю, совсем не знаю. Так что мне трудно даже ответить на этот вопрос.
Холодная война, как любая война, вызвала обостренный интерес к языку противника. Это было заметно и по рассвету славистики в то время. Что ждет русский язык в Америке? Знаете, мы с вами ведь много лет ездили в русскую языковую школу «Вермонт». Директор этой школы мне как-то сказал, каждый раз, когда Путин открывает рот, у нас прибавляется 5 новых студентов. Когда я рассказал об этом по радио, мне написали слушатели, как же любят Путина американцы, если они так хотят изучать его язык. Как вы думаете, как изменится роль русского языка в Америке в связи с войной?
Вы знаете, Саша, я слышала эту вашу передачу, и я подумала как раз, что я совершенно не согласна с этим, с директором школы, который сказал эту вещь о том, что сразу же прибавляется. Нет, статистика не подтверждает это. Ситуация начала ухудшаться где-то в 2012 году, и количество студентов у нас приблизительно такое же, как оно было и раньше, как в начале 2000-х годов. Поэтому эта корреляция, это... Естественно, предположить, да, что если ухудшаются политические отношения между странами, больше желающих. Не очевидно. В начале 2000-х была иная ситуация, открывался бизнес, нужны были адвокатские конторы. Многие шли из-за этого. А сейчас возможности поездок в Россию сокращены, поэтому тут очень сложный алгоритм. Но я задала своим студентам этот вопрос, когда вот все это произошло, что они думают, как они чувствуют, потому что они ходили мрачными лицами, я не знала, что творится у них в голове, а очень такие и задушевные разговоры между преподавателями и студентами здесь не приняты, интимные. Вот. Но я задала им этот вопрос. Я просто попросила на него их всех ответить в классе, подготовиться к нему дома после каникул в марте это было. Что они думают о своем изучении русского языка в меняющемся мире? Мы так это называем, чтобы не говорить во время войны. В меняющемся мире. Это практически такое вот официальное название славистики. И они все, надо сказать, отреагировали положительно и сказали, что будут продолжать заниматься русским языком, потому что сейчас это еще более необходимо.
Для того, чтобы понять Россию или для того, чтобы бороться с ней?
Ну, так вопрос не стоит, чтобы бороться. Нет. В такой терминологии мы это не обсуждаем. И вообще преподавать можно что-то, что ты любишь. Если какой-то автор тебе очень не нравится, его очень трудно преподавать. Я знаю это по своему опыту, потому что не хочется говорить. Поэтому преподавать свой язык и культуру можно только из любви к ней. А если ты чувствуешь, кто-то чувствует отрицательные эмоции, становится очень нельзя со злобой преподавать русский язык и учить студентов на врагов. Нет. Вот поэтому такой терминологии нет. И политический русский я не преподаю, но то, что было, то остается.
Оксана, как изменились ваши планы в связи с войной?
Ой, мои планы изменились кардинальным образом. Помимо преподавания, я 16 лет руководила летней программой «Принстон» в Петербурге. Наши студенты каждый год ездили в Россию, учились там летом, ходили в Эрмитаж, возвращались домой, влюбленные в Петербург. И это был их основной стимул для продолжения занятий русским языком. Но теперь не знаю, когда окажусь в моем родном Петербурге, не знаю, смогу ли кому-то его показать. быть.
Есть, конечно, выход, это ближнее зарубежье. Помнится, мы с вами говорили о том, что студентов можно возить не только в Петербург за русским языком, но и, скажем, в мою Ригу, где очень хорошо говорят по-русски.
Я этим как раз сейчас занимаюсь.
Так что, может быть, скоро вы окажетесь и в Риге. Ксана, теперь у меня вопрос на засыпку, что называется. Дело в том, что сегодня в России многие пытаются мобилизовать литературу в путинских целях. Говорят, что, например, Бродский ненавидел украинцев и написал стихотворение на независимость Украины. Злобный пасквиль, который подняли на щит, целую книгу написали о том, какой Бродский имперец. Вы сестра Довлатова. Вы знаете его с молодости. То есть вы еще ребенком были, когда Сергей был в армии. Вы знаете его всю жизнь. Скажите, как бы Довлатов отреагировал на сегодняшнюю ситуацию?
Я думала, вопрос состоит в том, можно ли использовать Довлатова для пропаганды. И, конечно же, нет.
Это не совсем так просто. Про Довлатова говорят, что он всегда был бесстрастным. Он представлял автора в виде луны, которая одинаково светит разбойникам и жертвам. Это любимая фраза Довлатова. Довлатова действительно любят многие. Правые и левые, водопроводчики, академики, славянофилы, западники. Довлатов вообще человек универсального таланта. В этом отношении можно ли его использовать в данной ситуации? Вот в чем мой вопрос.
Я не думаю, что его можно использовать, потому что у него ничего нет имперского, ничего пафосного. И я не могу представить себе, что здесь может быть использовано. Но вот относительно вашего другого вопроса, то есть, ну, проще всего мне было бы сказать, конечно, нет, потому что он был человек там, умный, благородный и так далее. Но на самом деле я думаю, что этот вопрос некорректный, потому что прошло очень много времени. И человека нужно рассматривать в контексте. Он живет в контексте, да? Ну, мы можем с вами предполагать, как бы отреагировал Пушкин. Но это неправильно, потому что Пушкин жил в то время, да, и в том месте. И поэтому он написал такое стихотворение. Если бы он жил, может быть, жил в наше время, в этой стране этого стихотворения не было, скорее всего. Поэтому это же как океан, как Зосима сказал, это живой организм. Думаю, нельзя вырывать человека из контекста.
Вы слушали новый эпизод подкаста «Генезис. Взгляд из Нью-Йорка», посвященный культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной. Мы беседовали с профессором Принстонского университета Ксаной Бланк о том, как преподавать язык агрессора американским студентам. Слушайте мой подкаст «Взгляд из Нью-Йорка» в Apple, Google, Spotify, на Яндекс.Музыка или в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода». Новый выпуск каждое воскресенье. Жду ваших писем, реплик, вопросов. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорых встреч в эфире, друзья.